Значит, смотри, почему, как правило, человек обращается в стоматологическую, за стоматологической помощью с каким-то анестезиологическим пособием. Первая причина этого – это страх перед самим стоматологическим вмешательством. Причем этот страх, он у нас в глубине души, с детских времен. И очень часто этот страх напоминает панические атаки. Если на самом деле не является панической атакой, он может и панической атакой быть. Чем паническая атака от просто страха отличается? Паническая атака всегда сопровождается различными вегетативными изменениями. Тахикардией, потливостью, повышением артериального давления, извините, непроизвольной дефекацией рук. Ну, разнообразие, это все надо будет просто обработать. И это действительно патологическое, болезненное состояние. Головой человек понимает, что современная стоматология может предложить полнейшее обезболивание, но сделать с собой ничего не может. Поэтому есть запрос на помощь анестезиолога. Как сегодня обстоит дело в подавляющем большинстве случаев или подавляющем большинстве клиник? Безобразно. Значит, основным видом анестезиологического пособия при стоматологических вмешательствах, вне зависимости от их сложности и продолжительности, является тотальная внутривенная анестезия. Тотальная внутривенная анестезия, как правило, она осуществляется в виде моноседации пропофолом. Пропофолом, да? За исключением детской категории. У маленьких детей определенной седации можно добиться на использование назальной маски с закисло-кислородной смесью. Но это только маленькие дети. Это действительно маленькие дети. Это 5, 6, ну максимум там 7-8 лет, не больше.
До 8 лет.
Ну, до 8 лет. Все остальное это как бы не хватит этой седации. И тут тоже вопрос. Итак, на сегодняшний день основным способом адаптации пациента к стоматологическому вмешательству является седация пропофолом. Значит, какие плюсы, какие минусы? Плюсы. Препарат всегда в наличии, он доступен, он достаточно недорог. Значит, его всегда можно использовать пациентам, которые имеют выраженную подкожную венозную сеть, и можно, так сказать, провести инъекцию, да, инъекцию или инфузию. Вызывает сон, истинный гипнотик, аналгетический эффект его равен нулю. То есть может использоваться для засыпания, снятия нервно-психического возбуждения с последующей анестезией местным анестетиком. Минусы какие? Вместе с возникновением сна возникает расслабление мышечной ткани, то есть потеря тонуса мышечного, который может приводить и будет приводить, с учетом положения тела пациента, к западению челюсти и различным вариантам гипоксии вплоть до асфиксии, то есть нарушение функции внешнего дыхания вплоть до патологической, который может привести к плохим последствиям. Следующая неприятная ситуация – нарушение кашлевого рефлекса. То есть при наличии гортанно-глотки, инородной жидкости, как то промывная вода из этого самого, слюна, порошок, осколки или там пыль этой самой, как его, от работы бормашины, да, при достаточно серьезной седации пропофолом кашлевой рефлекс отсутствует, что может привести к чему? К аспирации.
Аспирация все течет в легкие.
Ну, в дыхательные пути, аспирация и уже более тяжелая гипоксия с различными неприятными последствиями, вплоть до развития пневмонии, да? Но и можно, извиняюсь, получить и острый бронхобронхиалоспазм при попадании инородных субстанции на голосовую щель связки и получить крайне неприятные последствия, развивающиеся очень быстро. Ну, понятно, о чем я говорю, да? Тем не менее, методика простая и, к сожалению, наиболее часто используется в стоматологических клиниках, пренебрегая безопасностью пациента. Основной задачей анестезиолога во время стоматологического вмешательства, как и любого другого вмешательства на лице или ртовой полости, ну, что касается челюстно-лицевой хирургии, там, элементов пластической хирургии и других, это обеспечение проходимости дыхательных путей, раз. И второе, это предотвращение всех возможных случаев аспирации. При этом нужно создать условия для абсолютно адекватного дыхания. Поэтому, так сказать, пропофоловая седация имеет право на использование на каких-то коротких стоматологических вмешательствах. Но когда речь идет о продолжительных травматичных вмешательствах, да, когда эксудат, кровь, промывные воды во рту есть, да, на мой взгляд, она совершенно неадекватна, ну, по своей идеологии, тотальная внутривенная анестезия. Поэтому надо создать условия для работы стоматолога, которые бы обеспечили свободный доступ к ротовой полости и не подвергали риску пациента. Идеальным в этом плане является использование назотрахеальной интубации. То есть специально назотрахеальная трубка, которая проводится через нос, устанавливается в дыхательные пути за голосовую щель. Подразумевает под собой такая методика полное анестезиологическое обеспечение кабинета стоматолога до уровня операционного. То есть это полноценное анестезиологическое рабочее место, потому что могут быть сложности и при интубации, могут быть сложности во время проведения наркоза, то есть наркозный аппарат, полноценный, следящая система и так дальше, и так дальше. Это наиболее, как бы, такой вариант безопасный, но не самый комфортабельный для пациента и иногда не соответствующий. То есть методика анестезии получается зачастую более сложной и травматичной даже по сравнению с предстоящим стоматологическим вмешательством и манипуляцией, понимаешь, да? То есть обеспечение безопасности технологически более сложное, чем предстоящее хирургическое вмешательство. Поэтому есть ряд альтернативных путей, которые также позволяют свободно работать в ротовой полости и обеспечить нормальную проходимость дыхательных путей и, соответственно, предотвратить всевозможные виды, так сказать, аспирации народными там или природными жидкостями во время стоматологических деяний. Значит, на мой взгляд, вот, очень перспективным может оказаться использование назальных трубок NasoFlow. То есть это специальные назальные воздуховоды, выполненные из ультрамягкого и ультрагладкого силикона, которые выпускаются разной длины и разного диаметра. Размер этих трубок соответствует возрасту пациента, но подбирается индивидуально. Там девочка в пятой палате. Она здоровая.
Я ее посмотрел. Это самая здоровая пациентка в нашей клинике за последние лет.
Да.
Там вообще нет никаких.
Да. Да. Вот.
Там даже нет показаний для
этого. Поэтому я думаю, что это вот одна из таких очень интересных.
Это то, что вы ждете дотестировать.
Да. Значит, трубки NasoFlow. Это уникальный продукт, вот, который был создан в 2014 году, и в 2015 году он получил международную премию «Лучший продукт года в хирургии в мире». В разделе хирургии, даже не в разделе анестезиологии, а в разделе хирургии. Значит, трубочка очень мягкая, подбирается индивидуально каждому пациенту. Подбор трубки достаточно простой, то есть угла рта до уха, до козелка, вот размер этой трубочки. Значит, что желательно перед вот таким планированием? Чтобы пациента посмотрел лор-врач с целью оценки проходимости, так сказать, носовых ходов, там, возможно, какие-то дополнительные могут быть обследования, вплоть до компьютерной томографии, да, не знаю. Значит, здесь надо убедиться, что у пациента нет тяжелых форм искривления носовой перегородки, что у пациента нет гайморита, вот. То есть обязательно посещение стоматолога. Установка тогда трубочки не травматична, абсолютно, да. Пациенты трубочка вводится после вводного наркоза. Этот вводный наркоз может осуществляться либо пропофолом, да, либо ультракороткими бензодиазепином, медазоламом, в частности. Да. После того, как трубка установлена, пациент подключает через трубочку к наркозному аппарату, через который подается воздушно-кислородная смесь с парами силорана, да, он является идеальным анестезиологическим средством. Пациент сам дышит, он спит и достаточно глубоко. При этом стоматолог может, так сказать, работать в ротовой полости абсолютно спокойно, свободно, используя все необходимые приборы, инструменты, прорывные жидкости.
А риск аспирации?
Риск аспирации ничтожен, поскольку трубка устроена следующим образом. Она при правильной установке перекрывает вход в пищевод, да, и срезанным концом устанавливается волосовой щит.
Эти трубочки, они в обе ноздри идут?
Или? В одну. В одну. Достаточно
одной.
Я больше скажу. Значит, эти воздуховоды, но более дешевые, более дешевые, используются в скорой помощи при транспортировке людей с черепно-лицевой травмой. И используется в военной медицине, в том числе на СВУ. Да? То есть это, на сегодняшний день это основная, одно из основных средств, которое используется при транспортировке бойца, раненого в голову, в лицо.
Когда нельзя сделать?
До момента его появление какой-то медицинской части. Это говорит о том, что эти трубки обладают высокой эффективностью, безопасностью. И надо понимать, что на поле боя их устанавливают не медики, да, а бойцы, то есть обученные этому делу. Поэтому трубки сертифицированы, имеют аттестационное удостоверение. Ну, только положено, да, рекомендованы, в том числе и для проведения общей анестезии.
Ну, это понятно.
Вот и все. Это как бы основное. С помощью вот этой методики установки назальной трубки можно и, так сказать, то есть здесь получается вариант комбинированной анестезии. Ингаляционная с сохраненным самостоятельным дыханием, плюс мы можем использовать, вводить внутривенно какие-то лекарственные препараты, которые необходимы конкретному пациенту.
Да?
В таких условиях, комфортабельных для пациента, можно проводить вмешательство и седацию неограниченное количество времени, с минимальными рисками каких-то побочных явлений. Вот поэтому вся идеология вот из этого состоит.
Вы сказали, что силоран не обладает анальгетическим эффектом.
Нет, пропофол не
обладает. Ой, пропофол, да. А есть риск того, что пациент от боли там проснется?
Конечно, есть. Значит, если использовать пропофол без местной анестезии.
Нет, если есть анестезия, ну вот мне когда зуб дергали, мудрости, есть, то это было больно, несмотря ни на какую анестезию.
Он не обладает никакой аналгетической активностью пропофол. Это гипнотик чистой воды.
То есть если нет адекватного
от мощного болевого импульса, пациент не только проснется, он еще и за руки стоматолога может схватить, да? При этом его продолжают в моноварианте использовать, углубляя седацию до уровня наркоза пропофолового. Понимаешь, да? То есть увеличение дозы.
А это ведет
сразу ко многим нюансам.
Олег Николаевич.
Нарушение дыхания, нарушение мышечного тонуса, снижению артериального давления, сердечного выброса и так дальше и тому подобное. Если это случается в условиях необеспечения человека кислородом, скажем, через носовые конюли, да, все закончится и заканчивается печальным образом. Вот, вот самый главный момент.
То есть, там, где мы предполагаем, что все-таки может быть больно, мы не используем пропофол, используем вот эту методику с севораном.
Ну, конечно, потому что вот использование там пропофола с фентанилом, с другими анальгетиками, да, во время, только внутривенности, это все увеличение рисков нарушения функции внешнего дыхания.
Ну, мы теряем контроль, по сути.
Мы теряем контроль, а самое главное в работе анестезиолога – это обеспечение безопасности, а обеспечение безопасности – это уровень контроля за функциями, жизненно важными функциями пациента. Здесь очень часто получается, что анестезиологи, проводящие, это работа на авось. Это худшее, что возможно. Вот. Поэтому, если есть методики, которые позволяют сделать лучше для пациента, пусть они более громоздкие.
А севаран – анальгетик в том числе?
Севаран – и гипнотик, и анальгетик. И гипнотик, и аналогетик. Но при установке вот этой трубочки мы уже не ограничены в использовании и истинных аналогетиков, в том числе и наркотических. Нет никаких проблем, абсолютно.
Просто даже обычная там условно пломба, они промывают там что-то раза два точно. И получается, что даже при безболезненной, но какой-то простой манипуляции мы все равно имеем риск затекания там,
конечно,
чего-то
внутрь.
То есть, если я правильно понимаю, мы все-таки пропагандируем вот эту методику с севораном, пропофол мы как бы не хотим делать. Или это не так?
Нет, пропофол это только на вводный наркоз, до момента установки.
Нет, понятно. Просто чистая манипуляция под пропофолом, это получается все равно не очень хорошо, потому что
невелики риски аспирации. Пропофоловая анестезия хороша только в том случае, если у человека есть паническая атака или страх, и ему предстоит малое стоматологическое вмешательство до часа. Тогда мы вводим пропофол, пациенту делают обезболивание местно, эффективное.
Да.
Страх, как правило, проходит с того момента, когда человек понимает, что бы с ним ни делали, ему не больно.
Угу.
Вот. Тогда стоматолог может работать с пациентом, находящимся в достаточно хорошем вербальном с ним контакте. Что ты хочешь спросить?
У меня все равно немного не укладывается, потому что, все равно там слюни, вода, еще что-то, оно стекает. Значит, и под пропофолом получается, что это представляет опасность. Меня вот только вот это.
Здесь, безусловно, что лучше использовать у всех. Потому что когда случится аспирация, мы не знаем.
Вот.
Да? Мы не знаем. Вот. Она может на первой минуте возникнуть, да? А может на 21-й или
когда случайно что-то там куда-то пролилось.
Если уж мы говорим о действительно реальной безопасности пациента, то лучше использовать, действительно.
Я просто предлагаю только на этом и останавливаться, потому что,
Нет, мы не можем только на этом останавливаться, потому что пропофоловую седацию во время стоматологического вмешательства никто не отменял. И есть действительно там крайне короткие. Пойми, самая основная опасность для пациента – это не аспирация
жидкости.
Самая главная опасность для пациента – это перекрытие дыхательных путей по другой причине. положение пациента в кресле,
полулёжа,
не с разогнутой головой. Очень часто, когда работают на нижней челюсти, голова наоборот, подбородок приведен в грудной клетке. Вот самое неприятное. То есть вот где происходит механическое перекрытие дыхательных путей. Вот ему стоматолог голову наклоняет, и, а должна быть в разогнутом состоянии. Поэтому седация, анестезия, она же проводится с мониторингом, с непосредственным присутствием стоматолога, с анестезиолога в кабинете. Вот.
При пропофоле мы же тоже мониторинг проводим?
Конечно.
То есть, в общем, пропофол это такое, что-то очень простое и непродолжительное.
И непродолжительное, да. То есть вот эта методика, которая мне так представляется, имеет право на жизнь, она предупреждает возможные осложнения, связанные с манипуляциями во рту у пациента, находящегося во сне. Дает возможность хирургу, стоматологу работать в том полном объеме, в котором у него возникает необходимость, да? То есть полный доступ осуществляется к ротовой полости, да? При интубации трахеи через рот, при использовании ларингеальной маски, возможно, такой стоматолога не будет. Поэтому вот эта методика представляется наиболее выгодный, наиболее безопасный, наиболее эффективный.
Мы можем, или это скорее к стоматологам вопрос, понять, какие вмешательства мы можем делать при пропофоле?
Нет, мы не об этом должны говорить.
Просто они будут спрашивать, мне там, не знаю, удалить зуб.
Нет.
Можно тут пропофолом или надо вот как бы
подсеварить? Нет, значит, мы всегда говорим о том, что любая хирургическая манипуляция, она, по крайней мере, тремя компонентами может характеризоваться. Первый – травматичность, второй – это продолжительность, и третий – это особенности доступа к объекту хирургии. Вот о чем мы можем говорить. Тогда, если это малотравматичное вмешательство, короткое и легкий доступ.
Кто это будет определять?
Это стоматолог определяет.
То есть человек приходит к стоматологу, и стоматолог потом идет к анестезиологу и говорит, мне вот надо будет делать это, как мы будем это делать?
Это происходит во всей хирургии так. Хирург точно так же записывает пациента на операцию, но информирует анестезиолога в том или ином виде, что это за операция. Какая ее травматичность? Одно дело, извините, бородавку удалить, другое дело почку.
Ну, то есть в любом случае, это сначала человек приходит, условно, в понедельник к стоматологу, он ему говорит план лечения. Потом стоматолог идет, анестезиолог говорит, у меня вот такая вот история, как будем проводить так-то. Потом мы, я не знаю, там как-то связываемся с пациентом, говорим, что мы будем делать вот так. Поэтому ждем вас в среду.
Ну, здесь ситуация какая, что ряд вмешательств, они велики, и их проводить... Сергей, прошу прощения, я очень занят. Я все посмотрел, пока нам ничего это не надо, прошу прощения. Да, пока ничего не нужно. Спасибо. Нет, все у нас есть, да. Значит,
я именно про логистику сейчас говорю.
А я тебе говорю про следующее. Значит, ведь никогда не надо забывать, что есть обратная сторона медали. Называется она пациент. Вот планирует нечто стоматолог, да? Скажем, даже удаление зуба. Много ли стоматологов знают, есть у пациента, я извиняюсь, гемофилия, или он принимает ликвисы, любые препараты, разжижающие и снижающие сверху. Не знают они, не спрашивают. Если планируется хирургическое вмешательство с седацией или с наркозом ли, в любом случае консультация анестезиологом должна быть выполнена. Потому что иногда понадобится только лишь обследование в виде электрокардиограммы.
Понятно.
А иногда это будет нет, для начала это будет обследование предоперационное, преднаркозное. И это нормально. Потому что, еще раз говорю, или у человека бронхиальная астма, или эмфизема легких, да, или четыре шунта стоят в сердце, да, что стоматолог порой и не знает, а что такое коронарный шунт, да, или у него артериальная гипертензия, там, бог знает какая, или почечная недостаточность, или последствия черепно-мозговой травмы, а может быть это человек с паркинсонизмом. Это все нюансы те, которые необходимо. То есть, как только манипуляция связана с общей анестезией, в виде наркоза или седации, она требует к этому серьезного отношения.
Ну, тогда давайте просто вот эту логистику выстроим, чтобы мы ее смогли на сайте описать, операторам рассказать, чтобы они это все, опять же, послушали. Человек приходит в первый день, консультируется.
Человек всегда приходит к стоматологу со своей проблемой. Он еще не знает, под наркозом ему надо.
Не, ну если мы будем людей привлекать на наркоз,
Подожди, он еще не знает, под наркозом ему надо. Или не под наркозом ему надо. Единственное, что он знает, что он жутко боится войти в кабинет стоматолога.
Ну, предположим.
Вот.
Не укладывается, но допустим.
Ну почему?
Ну потому что мы будем людей привлекать конкретную услугу лечения зубов под наркозом, поэтому он конкретно идет выдирать себе 4 зуба мудрости под наркозом.
Подожди, я сейчас говорю не про это. Я говорю, как приходят люди. Я сейчас не к самому наркозу. Человек приходит, да, у него есть проблема вот, с зубами. Он приходит к стоматологу. На приеме, кроме зубной проблемы, выясняется, что он жутко боится.
Допустим.
И он желает это получить эту медицинскую услугу, не находясь в этом мире, ну, то есть, назовем это не седацией, да, не присутствует при своем хирургическом лечении. Вот, это первое. Второе, он говорит, я готов присутствовать. Я готов. А ему доктор говорит, а у вас тут вмешательство на 5 часов, и вы не сможете, ну, как бы это...
Физически.
Вылечить. Да. Вот, две ситуации возможны.
Ну, хорошо. Если мы понимаем, что это либо седация, либо наркоз, дальнейшее, как эта цепочка строится?
Дальше, если это седация или наркоз, абсолютно правильно, дальше, пригласить анестезиолога. Так. Это можно сделать во время первичного приема стоматологом.
Мы под наркозом будем лечить и здесь, и там, или только здесь, или
ну, давайте это в одном месте сначала запустим. Мы сейчас говорим о том, как это должно, ну, путеводная звезда как должна светить. Да. Мне кажется, что наилучший вариант это, вот пришел пациент, ему стоматолог,
осматривает, говорит,
что план лечения вот такой. Да. Да? Если по каким-то причинам возникает нужда со стороны или пациента, или со стороны стоматолога, в помощи анестезиологической. Да. Если есть возможность, прямо на первичный прием приглашается анестезиолог.
Да.
Доктор озвучивает
как это
предстоящие задачи, то есть план лечения. Стоматолог, то есть анестезиолог знакомится с пациентом, выясняет, какие у него есть
сопутствующие
болячки, какие у него там отягчающие факторы есть, смотрит пациента, как он дышит, как он видит, как он обоняет.
Да.
И понимает, как, если там человек будет еще при всем при этом весом 140 кг, для меня понятно, что на пропофоле он быстро очень начнет откидывать ноги. Вот. То есть он осматривает визуально. И говорит, что для того, чтобы осуществить ваш план лечения с наркозом или седацией, нужно выполнить такое-то обследование.
Да.
И пациент отправляется на это обследование.
Хорошо, понятно. И потом уже со всеми этим...
Да, он приходит на повторный осмотр к анестезиологу.
Допускается ли?
Да, все как везде. Никаких... Новшеств.
Понятно. Нет. Если анестезиолога в данный момент нет, то...
Что то?
Ну вот он приехал на Усиевича, его посмотрел врач. Там врача анестезиолога нет.
Почему?
Ну, потому что это было в 6 вечера.
Так назначать в рабочее время. Как можно попасть на прием к врачу-специалисту, если его нет в клинике? Вот давай я сейчас Кирилловой буду записывать, но из этого ничего не произойдет.
Я понимаю, соответственно,
вот поэтому график приема пациентов, изъявляющих хотя бы сразу желание с участием анестезиолога полечиться, на то время записывать, когда есть анестезиолог.
Как мы это можем? Это в инфраклинике есть? По-моему, нет.
Чего нет?
Расписание анестезиолога, который присутствует там, допустим.
Когда есть гастроскопия, тогда и есть. Делается все очень, делается все очень просто. Значит, там самое главное, что есть запись к стоматологу. И там должна быть пометка красным, как вот наркоз выделяется. Совместная консультация с анестезиологом. Вот, если у нас сразу есть понимание, что этот человек изъявил желание сразу по телефону, тогда его записывают на, когда у нас, например, вторник, вторник, по-моему, пятница, гастроскопия.
Но они могут, без наркоза, они могут закончить там 12 часов.
А вот извини меня, как только в этой графе появится с участием анестезиолога, то он будет сидеть... Конечно, а куда он денется? Он у нас на окладе. Оклад подразумевает энное количество...
Тогда нам нужны графики будут анестезиологов, которые...
А график анестезиологов Новосиевича совпадает с графиком работы гастроскопии.
Сидят они до которого сейчас? Весь день?
Они там сидят сейчас, пока есть гастроскопия, если есть КТ под, с контрастером. Значит, а будут сидеть... Если записан на плановый прием пациент к стоматологу, которому, который изъявил желание пациент, вот, наверное, значит, это будет входить в их... А что делать? Нормально.
Все, то есть если мы видим, что там есть гастро до такого-то часа, либо КТ с контрастом до такого-то часа...
Это
то...
конец работы анестезиолога. Все, да. Ты, пожалуйста, можешь... тут схема-то простая. Что касается Усиевича. Значит, записали на 16 часов. Значит, анестезиолог, соответственно, пока не посмотрит, никуда не уйдет. Записали на 17.
Значит... по графику работы анестезиолога есть.
Да.
Мы это запускаем здесь или там, или пока понимания нет.
Вы можете там запустить, только кто это там делать будет?
Делать анестезию.
Да. Методу нужно опробовать.
Но это надо было...
Я ее могу и там запустить, но дайте мне попробовать.
Нет, это понятно.
Вот, попробовать на других пассажирах. Она же сразу усложнится, придут дети.
Со скольких мы будем детей принимать?
6 лет, да. Значит, мне надо проверить это. Мне даже те же трубки надо кому-то засунуть. Потом, как только с детьми разговор зайдет, там Леонид, он с детьми не работает. Леонид Леонидович, который там есть, он вообще с детьми не работает. Еще раз говорю, стоматология, челюстно-лицевая хирургия – это достаточно сложная тема для анестезиолога, одна из сложных. Ну, здесь как бы, если правильно, я почему хочу правильно решить вопрос? Только поэтому.
А тот врач, который не принимает детей, соответственно, он там постоянно работал, он один-единственный там анестезиолог?
Один-единственный.
То есть детей мы там пока, получается, брать не можем.
Почему? Если там будет записан ребенок, он же не каждый день ребенок будет, да? Ну, пожалуйста, я могу поехать. Все равно, ты пойми простую вещь. Сколько бы ни было и кого бы ни было, сейчас с этими товарищами буду работать только я. Пока методика не будет отработана, как отче наш.
Ну, просто у вас же, если вы здесь, у вас могут быть здесь пациенты.
Но этих пациентов я могу переложить. Другой вопрос, что у нас анестезиологов, вот, допустим, сегодня, да, 3 рабочих места. Да, вот, слава богу, нет МРТ. А так бы их было 4. Уже размножиться сложновато. Но на это не надо, как бы, внимание обращать. Мы попытаемся, как бы, ситуацию. То, что нужно будет еще, если мы запускаем эту методу, вот если мы эту методу запускаем, то нужно будет брать еще анестезиолога, который вот эту рутинную работу будет выполнять здесь в операционных, где есть все и достаточно безопасно, а бедному старому больному вашему главному врачу придется пердолить на Усиевича.
А почему нельзя здесь сделать-то?
Ну там хорошие стоматологи, которые каждый день.
Стоматологи.
Вот. Придется ехать туда, все это стаканить, запускать это на поток, потом брать анестезиолога и не Леонида Леонидовича, а более молодого товарища какого-то.
Учить, Леонид, который вот тут на днях с вами общался.
Да, учить. Он психологически с детьми не может работать. Он же говорил, с детьми не работает. Угу. Но есть такая
вещь. Дети у нас с какого возраста?
6 лет.
Нет, не дети. 14.
Не дети. Кому вену можно поставить, они не дети.
Ну, это родители должны.
Официально ответить. 14 лет. Ну, просто дети детям рознь, знаешь, есть дети, бог гонять, без патологии ценность, да? Вот. То есть адекватные дети, это считают. Ну, дети это. Вот детский возраст заканчивается выдачей паспорта. Подросток, кстати. Угу.
А тогда, если. То есть, когда мы это запустим, я предлагаю все-таки при таких звонках связываться, наверное, с вами.
Конечно.
То есть, алло, здрасте, сейчас я уточню, когда мы можем это сделать, вам перезвоню, а потом колл-центр связывается с вами, вы говорите, что записывайте на такой-то день. То есть, по согласованию на первое время точно с вами тогда.
Да. Все. Ну, общая идея, концепция понятна, да?
Предельно.
Самое главное, вот то, что там Олегович хочет, значит, нужно донести на сайте, да, и до колл-центра, потому что будут спрашивать, почему у вас такой вид. Анестезии. Чем и почему мы отличаемся от общепринятого предложения в стоматологии? А общепринятое – это внутривенная седация по фолу. Про по фолу, да? Вот. У него есть плюсы, но не в этом случае.
Ну да.
И у него есть минусы.
Но...
У него нет минусов в гастроколоноскопии. Нет минусов у пропофола. Рот в твоих или голова в твоем распоряжении, единоличным эндоскопистом издаля только это самое. Ты, особенно гастроскопист, ты всегда здесь. В любом случае, мы четко понимаем продолжительность этой процедуры. 5-7 минут, основной это вход в пищевод, да, вот такое. Значит, и травматичность, мы понимаем, что травматичность там близка к нулю. Единственное, что те, у кого есть рвотный рефлекс, они, конечно, будут давиться и икать. Но здесь пропофола. Боли-то нет.
Ну да.
Пропофола, вот, за глаза достаточно. Он полностью закрывает эту тему.
Но, как бы понятно, что мы там как-то в каком-то виде озвучим на сайте, и у оператора будет информация на тему, что сколько стоит каждый вид из анестезии. Но окончательное решение все равно только после визита к стоматологу и консультации с
нежелательным. Может, это... там придет такая ситуация, что, извини меня, там синус-лифтинг надо делать. Ха-ха-ха, здорово живешь. А это уже без интубации не подходи.
Ну да.
То есть это назотрахеальная интубация. Там и вся эта фигня будет полтос стоить. И это надо будет тоже вводить. Назотрахеальный наркоз, вне зависимости от продолжительности, 50 тысяч в стоматологии.
А у нас 15 за час, это как?
Чего 15 за час? 15 за час.
Да.
А там сразу полтос, вне зависимости от продолжительности.
Где там?
Если мы проводим с назотрахеальной интубацией. Это уже не вот эта трубочка, это эндотрахеальная трубка, которая устанавливается через нос.
А.
Вот. Но эта ситуация как? Это синус-лифтинг. Синус-лифтинг, он вообще делает...
То есть, фактически, у нас еще есть третья категория анестезии для особых случаев.
Да.
И где там уже это все сугубо индивидуально.
Однозначно, это все как операция. То есть, мы же делали здесь синус-лифтинги. Синус-лифтинг вообще его надо делать в операционной. Другое дело, что у нас нет такой операционной, где бы стояла стоматологическая установка. Поэтому его придется делать в условиях стоматологического
изменения. Понято.
Но в общих чертах понятно.
Да, более чем. Ой, Екатерина Георгиевна звонила.